Добрый вечер, господа. Это Юлия Латынина. Извините за маленькое опоздание. Мы тут переезжали, и это код доступа. И будет помогать мне его вести Максим Курников. Так что вот то, что я все запыхалась, видите, у нас даже кота нету. Зато у нас есть Максим, которого мы забыли указать в описании. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Ничего страшного.
Да, и не забывайте, господа, подписываться на наш канал, не забывайте шерить и ставить лайки. А, не забывайте, конечно, подписываться на канал «Билд на русском», автором и создателем которого в значительной степени является Максим Курников. И я, собственно, напоминаю правила эфира, что у нас не очень изменяется суть кода доступа, это по-прежнему мой монолог, но просто, понимаете, монолог прекрасен, особенно в диалоге, особенно в билдах. Скромно сказала она. И Максим – это тот человек, который вот мне просто поможет лучшие вещи выразить и заставит не забыть самые важные вещи. Итак, Максим, с чего начинаем?
Юля, ну, я хочу спросить, когда я вообще разговариваю с людьми, особенно в Украине, например, адвокат Новиков как-то меня даже, можно сказать, отчитал. Когда я в очередной раз спросил его про контрнаступление, он говорит, что про контрнаступление говорят те, кто в него не пойдет. И поэтому хватит его ждать. Хватит его предвещать, что называется. Давайте уже помолчим на эту тему. Но тем не менее, мы видим, что происходит. Мы видим, что на это нельзя не обращать внимания. Скажите, Юля, как вы думаете, действительно ли многое сегодня в Европе и мире завязано именно на это самое контрнаступление, о котором все говорят уже 3 месяца.
Нет, собственно, вот оно уже началось. И я обращу внимание на 2 вещи, потому что уже теперь можно говорить. То есть нет еще прорыва, нет еще вот того момента, когда заговорят ракеты и вынесут одновременно и все в Мелитополе, и Крымский мост. Но я хочу обратить внимание на 2 важные вещи, которые произошли сегодня. Причем я даже не знаю, с чего начать. Одна из них касается военного духа российского, а другая, первая, техническая. Я хочу обратить внимание на наших...
Потому что у меня про военный дух будет несколько вопросов.
Да, техническая подробность заключается в том, что сегодня сбито 4 летательных аппарата в Брянской области украинскими ракетами. Я не знаю, это был НАСАМС или это был Патриот, и даже, собственно, никто не знает. И эта вещь даже более капитальная, чем кинжал, который сбили, потому что, в конце концов, понятно, что кинжалов у Путина мало. И даже если бы кинжал прилетел, и даже, вот просто самый страшный вариант, если бы он прилетел в Верховную Раду, ничего, Верховную Раду отстроили бы. А что значит 4 борта, там 2 вертолета, 2 самолета, по-моему, если я не ошибаюсь, мы об этом будем позже с Романом Светаном говорить, но если я не ошибаюсь, это Су-34-1 и Су-35 другой. То есть оба фронтовых штурмовика, это не дальняя авиация, это не Ту-95, которые пускали ракеты Х-101. А это то, что должно было останавливать украинское наступление, вот когда танки идут в прорыв, над ними должны были летать эти самолеты и их уничтожать. Это значит, что украинское наступление, в числе прочего, будет представлять из себя танковые прорывы, которых нечем остановить. Потому что у России не просто нет господства в воздухе, у него его давно нет. А это значит, что над полем боя будет зонтик из украинского ВО. Я напомню, когда был последний раз такой зонтик, очень характерная картина. Ну, я не сравниваю, естественно, обе армии. 1973 год. Когда египетские войска действовали под прикрытием советского ПВО, они делали все, что хотели танки. Как только они вышли из этого зонтика, то там оказалось у них значительно сложнее. Соответственно, собственно, это и было их началом конца. Вот в данном случае над полем боя будет зонтик ПВО. И это показывает нам, как будет происходить прорыв. Я думаю, что сейчас в российском генштабе царит паника посильнее того, когда, вот, не знаю, не долетел кинжал, или тем более прилетел вот этот вот смешной беспилотник, который сильно извил гордость Путина, попав в сенатский купол. И, соответственно, вторая вещь, которую мы видим, Украина начала еще только производить разведку боем. Потому что, еще раз повторяю, я уже много раз говорила, как с моей точки зрения будет выглядеть наступление, что это будут массированные дальнобойные ракеты, которые вынесут все. А теперь понятно, что это будут еще и ракеты Storm Shadow, что в переводе означает следующее. Вот если представить себе, что украинские войска будут наступать в основном на Мелитополь, ну, это такой абсолютно разумный вариант наступления на Мелитополь, на Токмак, собственно, они уже туда наступают, но то, что наступается, и сейчас это разведка боем, то представим себе, что одновременно хаймерсы выносят Мелитополь. А это важно, что хаймерсы уже начали выносить Мелитополь, и это тоже нетривиальная вещь, потому что совсем недавно они до туда не могли достать, не столько потому, что они физически не могли достать, потому что там 84 километра, то есть, ну, практически надо напередок хаймерс выехать. Хаймерс опасно выезжать напередок. Соответственно, что сейчас происходит? Вот происходит вот эта самая разведка боем. И дело даже не в том, что российские первые линии бегут, а в том, что пока российские линии бегут, им не до Хаймерса, который вылетел напередок, буквально за 2 минуты отстрелялся и уехал, его не достанешь, и он добивает до Мелитополя. Вот представим себе, что будет тот момент, когда Хаймерс добьет до Мелитополя, и одновременно Storm Shadow добьет до Крымского моста, и, соответственно, снабжение всего, что находится в Мелитополе и рядом, будет остановлено. А дальше, как я уже сказала, танковый прорыв, и, как я уже только что сказала, ну, мы не видим российских самолетов, которые могли остановить эти танки. Трудно себе понять, как они окажутся над этим полем боя, хотя, конечно, они постараются летать низенько-низенько. Вот я говорю, вот это мы уже будем обсуждать технические подробности с Хорошо. Романом Светаном. Да.
Но Юля, еще вы говорите о танковом прорыве в будущем времени. А российские военкоры, так называемые, говорили о нем как о факте уже. На ваш взгляд, то, что они так дружно запаниковали, о чем говорит?
Вот, вы сняли с языка, потому что это не менее важно, чем танковые прорывы, хаймерсы, патриоты, стормшеду. Потому что если в тот момент, когда только производится разведка боя, то, что перед нами, знаете, вот что можно, это, с одной стороны, и наступление, и наступление. Не наступление в том смысле, что мы не видим еще вот этих массивных залпов. И наступление в том смысле, что обратный отсчет уже запущен. Вот есть такая вещь, начиная с которой наступление нельзя отменить, потому что, ну вот, допустим, мы обсуждали это неделю назад с Романом Светаном, что когда начинается вынос беспилотниками нефтяных баз, и этих нефтяных баз самых важных в Крыму около 30 штук, то если вы выносите их по одной в месяц, ну там всего около 100 баз, но самых важных 30, то через месяц эту базу можно восстановить. То есть это значит, что не позднее, чем через месяц, вы начнете, иначе абсолютно нету смысла. А вот если вы начали выносить самолеты российские в Брянской области, это же сигнал к чему? Ребята, улетайте подальше и не приближайтесь к линии фронта. А иначе вынесем все. Более того, если эти самолеты улетят подальше и сядут на землю, то тут их могут достичь вообще-то Storm Shadows, если это будет там где-то в размере 300 километров. То есть мы наблюдаем вот такие первые признаки, когда лавина подрагивает, и по всем математическим расчетам мы уже понимаем, когда, что она начинает валиться. Но она еще не валится, она вот просто на наших глазах вздрагивает. И самое главное, это как на эту лавину будут реагировать российские войска. И мы получили 3 прекрасных свидетельства этому. Первое. Еще ничего не было, а Z-военкоры закричали: «Все пропало, яйцо разбилось, чайник разбился, бежим, бежим». И они действительно бежали. Они бежали с первой линии, несмотря на то, что они бежали в Бахмуте. Несмотря на то, что, в общем, ничего такого еще суперстрашного не было. Это не было наступление. Второе – это, конечно, Пригожин, который описывает обстановку, но, может быть, в деталях он ошибается. Вот, опять же, сошлюсь на того же самого Романа Светана, который говорит, что не бежала 72-я бригада, а было по-другому. 2 роты 72-й бригады в Бахмуте были уничтожены, потому что украинское командование начало обкусывать фланги, как и просто вот стала, в свою очередь, забирать российскую группировку в Бахмуте, в Клещи. Соответственно, две роты были уничтожены. После этого убежали вагнеровцы, после этого убежали уже и все остальные, в том числе остатки 72-й бригады. Так что вот, как бы, может быть, господин Пригожин не совсем точно объясняет, что произошло. Но, тем не менее, в общем и целом, один пень. И я бы... Вот панику Пригожина мы обсудим отдельно, потому что, ну, человек находится... Ну, он визжит так, что видно, что он находится в абсолютно не... не по правилам положения. А третье бы я бы заметила, вот тот вот указ о военных сборах, который Путин подписал, который, в общем-то, аналогичный, был подписан 22 февраля. Это вот уже совершенно явно на случай того, что произойдет, когда после украинского наступления. Я вспоминаю по этому поводу, мы еще сегодня будем вспоминать 9 мая, то, что произошло у Сталина 22 июня 1941 года. А когда, вопреки планам товарища Сталина, оказалось, что те люди, которых он собирался двинуть в великий, в кавычках, освободительный поход, и которые прекрасно помнили и Голодомор, и коллективизацию, и чистки, и расстрелы, на самом деле совершенно не хотели воевать за него, и побросали все свое замечательное, сталинское, изготовленное ценой многолетних трудов оружие, и бежали. И это было скрытое восстание против Сталина. Я, конечно, не назову это скрытым восстанием против Путина, это не совсем точно. Но тем более, что мы можем обсудить, что Пригожин уже фактически поднимает восстание против Путина. И это тоже очень характерно. Вот это будут такие восстания, которые будут начинаться сверху, а не снизу. Но все это очень... похоже на то, что будет тотальное бегство.
Но по поводу Пригожина. Ну, все говорят о нем как о каком-то талантливом пиарщике. О том, что он умеет переключить внимание. А почему мы действительно верим, что это человек в таком состоянии, а не отвлекает внимание от чего-то, а не изображает вот такое состояние?
Я могу совершенно честно сказать, что я долго думала, что он изображает. То есть я вот тут за последнюю неделю, я каюсь, перебирала нашим слушателям все возможные варианты, что это военная хитрость, чтобы заманить ВСУ наступать в Бахмуте, и тут, значит, пригожинцы по ним ударят. А что это политическая хитрость, и что из Пригожина делают спойлера под выборы 24-го года. Сейчас я скажу следующее, что это, конечно, просто абсолютно пахнет средними веками, потому что вот как какой-нибудь Валенштейн предает императора или Сфорца Франческо, когда ему говорят «воюй за Милан», он говорит, а зачем я буду просто воевать за Милан, когда я еще могу стать миланским герцогом. И вот это все происходило обычно в средние века, но Валенштейн немножко позднее. И вот на наших глазах человек, который является реальным хозяином, ну, не реальным хозяином, вот это самое интересное, что он на самом деле, конечно, кто реальный хозяин Вагнера, мы сейчас поговорим, потому что, ну, смешно предполагать, что Путин национализирует в стране все, там, забирает себе нефть, забирает себе газ, забирает себе медиа, а вдруг военную силу, то, что всегда составляет монополию государства, он вдруг раз и отдал какому-то Пригожину. Конечно, Пригожин выглядел, ну, как Ралдугин, не у Ралдугина же 2 миллиарда. И вот, собственно, самое главное, что происходит на наших глазах, одна из самых неприятных для Путина вещей, это как если Барон Дугин сказал, что 2 миллиарда – это его. Потому что человек, который заведовал военным офшором, офшором, который представлял на самом деле Путина, человек, который был фронтменом, вдруг говорит «это моя», говорит «а я отведу свои войска с первой линии». А вообще-то я напоминаю, что мало того, что это является дезертирством согласно вообще любым законам, лично Пригожин, когда летал по лагерям и говорил «езжайте ко мне в Вагнер воевать», он говорил, что за дезертирство смерть. И совершенно сначала он рассказывал, и его бойцы, если мы помним, рассказывали и ругались матерными словами по поводу Герасимова, что вот та мускулинная культура, которой все эти товарищи принадлежат, очень не любит. Так он еще, значит, заговорил о счастливом дедушке, который, как бы это сказать, ну, скажем, полный идиот. Не будем повторять за Пригожиным. Вот это уже совершенно не тянет на какие-то военные хитрости. Это выглядит как абсолютное отчаяние или как старт президентской кампании, или гражданской войны. И значит, это, с моей точки зрения, три вещи. Первый. Пригожин понимает, что наступление сотрет Вагнер до основы. Он хочет сохранить свой военный капитал, потому что это, собственно, тот капитал, который защищает его от его многочисленных врагов, и его главный актив в наступающей гражданской войне. Второе, он хочет использовать национальное недовольство, которое будет порождено вот этим поражением. Вот удар в спину – это вот просто классика жанра. У Гитлера в «Майн кампф», если вы помните, удар в спину наносили германские коммунисты, которые восстали. А в 1995-1996 году, во время войны в Чечне, тоже как только война пошла не так, сразу и солдаты, и офицеры говорили: удар в спину, на нас предали какие-то там в Москве генералы. Вот, собственно, Пригожин это очень там из этой среды, которая это очень хорошо помнит. Вот эта риторика «удар в спину» – это заявка на президентскую власть. И, конечно, или он находится в полном отчаянии, или он считает, что Путин больше не может ему помешать. Ну, в конце концов, вот Валерий Дмитриевич Соловей все время говорит, что у Путина рак. Кирилл Буданов, глава ГУРа, говорит, что у Путина рак. Честно говоря, то, что мы видели 9 мая, ну вот не выглядит Путин. Даже не, дело не в том, что то, что мы видели 9 мая, а то, что Путин после этого удара дроном куда-то исчез и появился только на 9 мая и не остался на прием, который организовывали всегда до ковида. Вот это все как-то очень впечатляет. А вообще, конечно, вот вся история с Пригожиным – это потрясающая история, потому что, ну, во-первых, скажу очень простую вещь. Любая частная военная компания всегда сражается там, где сражаться проще. Ну, вот если российская армия слабая по сравнению с украинской армией, то, естественно, что любая частная военная компания будет сражаться против той армии, которая более слабая. А и вообще это как-то вот в современной войне очень неожиданно, когда нам рассказывают, что, например, что вот эти люди здесь фланги оставили, эти люди здесь фланги оставили, снарядов мне не дали. Ну, непривычно такое поведение в связи с военной дисциплиной и всем таким прочим. Вот это, опять же, средневековье каких-то пахнет. А дальше начинается самый главный вопрос, который я уже задавала. Ну, как современное государство характеризуется монополией на насилие? А если монополии не насилия нет, это называется failed state, развалившееся государство. И вот тот самый президент Путин, который ну, травит Навального и вообще контролирует только что не производство булочек, нам говорит, что у него есть частная армия. Ну, возникает вопрос, а как это вообще могло произойти, с какой-то параной у него есть частная армия? Вернее, не у него, а в стране есть частная армия. В стране, в которой нет крупных частных газовых компаний. Вам, Максим, не странно? Вы не задавали себе этот вопрос?
Ну, так или иначе, какие-то газовые компании есть, сравнительно даже крупные, но мы прямо понимаем, что тенденция-то обратная, действительно, в стране. Даже если что-то было частное, сформировалось частное в 90-е, оно стремительно становилось государственным. И правильно ли я понимаю, что вам кажется, что Пригожин – это аватар
Нет Путина? Никакого...
Просто еще один аватар Путина.
Это Путин думал, что Пригожин – аватар Путина, потому что посмотрим, что случилось. А, кстати, Пригожин всегда, конечно, хотел быть российским Кадыровым, и у него действительно стало получаться в 2014 году, когда Путин начал гибридную войну в Донбассе. И, конечно, Вагнер для Путина это было долго, но то же самое, что Коминтерн для Сталина. То есть формально это нечто независимое, на самом деле это полностью контролируемое, это прокси, это такой военный офшор. Соответственно, отсюда интересы Путина в Африке и Сирии представлял именно Вагнер. При этом все время можно было сказать, извините, там шахтеры и трактористы, это частная инициатива. Но, как это Владимир Владимирович с его экспириенсом, потому что он из ФСБ, из КГБ очень любит. Более того, есть еще вторая важная вещь, потому что Путин, будучи КГБшником, традиционно армию не любит. Вообще любые диктаторы третьего мира обычно не, как ни странно, не любят армию, потому что они боятся, что...
А у них это взаимная, кстати, вещь?
Вот насчет взаимности не знаю, но просто можно вспомнить замечательного египетского короля Фарука, который, ну вот, который в 1948 году объявил войну Израилю. Так это был человек, который был поперек себя толще, у которого была масса дворцов, яхт, но армию он в принципе не заводил. Почему он, собственно, эту войну и проиграл? Потому что ему казалось, что ну, будет армия, она его свергнет. У Путина, конечно, не до такой степени, но на самом деле я думаю, что когда он видел, что у него вот в армии воруют, он к этому очень положительно относился. И это с одной стороны, потому что он... он не доверял армии, а с другой стороны, он хотел поиграть в войнушку, соответственно, он создал Вагнер, и, как сказал Владимир Осечкин, замечательно написал структуру Вагнера. Потому что структура Вагнера заключалась в том, что солдаты, собственно, набирались из армии, а вот у него еще была внутренняя служба безопасности, и она набиралась из ФСБ. Ну, то есть это вот прям был такой кокос, сверху одно, снизу другое. И, кстати говоря, судя по всему, Путину уже давно не нравились амбиции Пригожина, потому что видно, что это очень амбициозный человек. И он не хотел, как мы видим теперь, оставаться в тени, а был вынужден. И напоминаю, что в феврале 22 года вагнеровцы не появились в Украине. А вместо этого в Украине появились кадыровцы, ну, которые быстро исчезли, потому что после того, как колонну, идущую на Гостомель, вместе с кадыровцами раздолбали, то там было большое выяснение отношений. По поводу того, как образовались трупы кадыровцев в Гомеле, насколько я слышала. А самое главное, там была компания, которая называется «Редут». Это такая очень разнообразная компания, которая изначально была достаточно охранной. Фактически, ну, очень грубо говоря, можно сказать, что это компания, которую создало Минобороны в противовес Вагнеру. Хотя вот я, например, видела пленку, в которой один из командиров «Редута» в Сирии, вербуя людей на войну в Украине, он говорит, что деньги нам будет давать Олег Дерипаск. Ну, я думаю, Дерипаску там это самое сильно прижали, чтобы он эти деньги давал. Соответственно, вот, насколько я понимаю, именно «Редуту» были поручены вот эти задачи по ликвидации высших украинских должностных лиц, потому что, ну, вот это все та история, которую Путин действительно замышлял как спецоперацию, и он представлял из себя так, что, как мы знаем, его будет встречать пятая колонна, которая все для него сделает, на которую потратили 5 миллиардов долларов. ФСБшники эти 5 миллиардов долларов, конечно, потратились на самом деле ровно туда же, то есть пошли ровно туда же, куда пошли деньги, которые Путин на свои вундервафли выделял. Короче говоря, понятно, куда.
Важный момент. Почему Путин не может сказать Пригожину, как там, тень, знай свое место?
Вот тут мы подходим к самому-самому нашему главному вопросу. Потому что смотрим, что происходит в тот момент, когда Вагнер появляется в Украине. Он действительно начинает воевать, очень хорошо воевать. Из песни слова не выкинешь. И вот тогда даже в Донбассе не может продвинуться российская армия. Тут появляется Вагнер, он захватывает Попасную. Это совершенно ключевое место в цепи украинских укреплений. Именно после захвата Попасной, и благодаря ему пали Северодонецк и Лисичанск. И, соответственно, им лучше платят. Они, конечно, более профессиональные. Вот просто я говорила с человеком, который воевал в Попасной, у него глаза были квадратные, он был контуженный в этот момент. Он описывал, как воевали вагнеровцы, которые не делали в этот момент те самые знаменитые потом мясные штурмы. И не расходовали, мясные штурмы были же и до этого с помощью Луганского и Донецкого ополчения, ну, точнее, там было не совсем так, но тем не менее. Там были небольшие, очень профессиональные группы людей, которые тащили с собой свои минометы, обычно 82-миллиметровые, соответственно, они начинали сами артобстрел, и сразу по следам этого артобстрела заскакивали в окопы, и, в общем, всем было плохо. Но, конечно, ключевая совершенно вещь начала происходить в ноябре 22 года, после отхода российских войск из Херсона, потому что когда российские войска из Херсона отошли, Суровикина назначили фактически командовать войной, это означало, что вот та украинская сила, которая была создана для освобождения Херсона, осталась непотраченной. Соответственно, все ожидали, что сейчас эта же сила обрушится на Запорожский фронт и его прорвет, тем более, что тогда, если вы помните, не было еще большой плотности российских войск, это была степь, ну, просто наступай не хочу. И вот в этот-то момент Вагнер начинает с удвоенной силой штурмовать Бахмут, который к этому моменту утратил всякое стратегическое значение. А, нет, он еще имел стратегическое значение тогда, потому что еще не было Харьковская Так, стоп, нет, Харьков уже был, то есть уже не было,
Харьков
соответственно,
уже, да.
большого стратегического. Да, Харьков уже был, поэтому на самом деле у Бахмута не было никакого стратегического значения, потому что как бы Бахмут перед Харьковом представлял себе кусок той клешни, из которой можно было захватить ВСУ в котел, а теперь, значит, этот другой кусок харьковский уже отрубили. Но, тем не менее, это выполняло другую важную вещь, потому что те украинские войска, которые готовы были наступать в Запорожье, просто были там сожжены, вернее, даже не столько войска, сколько просто боеприпасы и амуниция. И вот там-то как раз пошли местные штурмы с помощью зэков. И произошла очень удивительная вещь, потому что я думаю, что Путин не думал, что это будет все так публично. И когда мы увидели вот эти утечки и Пригожин, который лично выступает перед зэками и вот обращается с этой толпой, это был просто как-то из какого-то фильма антиутопии. Дай вам свободу, и вот чем люди более жестокие, чем люди более склонны к насилию, тем лучше. И напомню, опять же, что это была схема, которую, конечно, одобрил сам Путин. Опять же, я здесь сошлюсь на Владимира Сечкина, что это была очень простая финансовая схема, которая заключается в том, что человек сидит в лагере и стоит столько-то. В общем, дорого он стоит государству. А тут можно копейки ему пообещать по сравнению с тем, сколько он будет сожжет за 10 лет, пока сидит. И тут же его потратить. И, соответственно, поскольку эти люди были плохо управляемы, все-таки, ну, это действительно люди, крайне склонные к насилию, крайне мало склонные к послушанию. Там был абсолютно жесточайший террор. Там, ну, частично то, что мы видели, это же только частично. Это же не случайная история с Нужином, который ушел в украинский плен, его поменяли и проломили ему голову кувалдой, и все это еще опубликовали. Это же не случайная история, когда еще в 2017 году известная пленка, на которой вагнеровцы так в Сирии еще лениво режут голову, ну и в конце концов, когда в апреле уже Пригожин сказал, что пленных не берем, он же это опять сказал в ответ на откровение Азамата Улдарова, который опять же в интервью Осечкину наговорил там, 10 бочек арестантов, все это надо еще проверять, но даже если треть того, что он сказал, правда, то это просто возникает впечатление, ну, людей, вот попытки Пригожина в одном отдельно взятом подразделении реализовать те же самые порядки, которые были у Сталина в Красной армии с заградотрядами в самые худшие времена. И, соответственно, мы видим, что невероятно поднялся Пригожин с точки зрения пиара. Вдруг оказалось, что во всей России позакрывали независимые медиа, а тут у Пригожина есть большое количество медиа. И тут он в этих медиа критикует российскую армию. И тут бронятся его боевики на генерала Герасимова. И казалось, что все это санкционировано Путиным, потому что Путин хочет повесить на армию всех собак. И, соответственно, ну, в полном соответствии с тем, что мы уже говорили, что нету никакого Пригожина, а есть альтер-эго Путина, который вот просто его прикроет. Но дальше начинается проблема. А проблема начинается военная, которая заключается в том, что Пригожин Бахмут так и не взял. Украинские резервы, да, были истрачены, но они были сформированы снова. Более того, то количество вооружений, которое было поставлено Западом, это просто несравнимо с тем, что было при Херсоне. То есть нависает как гребень цунами над Бахмутом и над всем Запорожским коридором контрнаступление украинское. Генерал Герасимов опять попадает в фавор. И тут Пригожин понимает, что вот у него же были одноразовые вот эти вот люди, которых он тратил. И оказывается, что весь Вагнер одноразовый. И более того, украинцы его стирают в Бахмуте, а что делает Валерий Герасимов, которого Пригожин назвал разными словами? А он просто сидит, сложив ручки, и любуется тем, что происходит. Ну, просто в партере. Ему же даже просто на карту достаточно глядеть, чтобы понять, что дальше будет происходить с Вагнером. И действительно, у меня большое подозрение. Вот вы спрашивали, а что думал президент Путин? Вот, судя по всему, вот мы видим, что он думает, что он был крайне несчастлив вот с этой странной ситуацией, когда был человек, который должен был быть зиц-председателем. И да, вот как я уже сказала, Рал Дугин, который вдруг заявляет, что 2 миллиарда – это его. Но слушайте, ну Навального отравили за гораздо меньшие вещи. Соответственно, дальше у нас возникает... Не забудем, что все это, вот все это начало разваливаться на наших глазах, вся эта политическая конструкция. Именно благодаря украинской армии. И это еще только начало. Вот мы обсуждали, что будет после украинского наступления, как будет бежать российская армия и что будет с российскими самолетами. А теперь мы можем задать себе самый главный вопрос. А что будет с тем же самым Пригожиным? А что будет с генералами? А что будет, когда вот эта политическая конструкция, которую Путин собрал из палок и птичьих перьях, да, вдруг окажется, что можно сказать, а это я хозяин этой военной кампании. И еще раз повторяю, да, у нас мы еще не видим, из-за чего, собственно, Пригожин такой несчастный. Только чисто военные причины, он понимает, что его просто сейчас сотрут между двумя журналами, и это уже достаточно. Но у него могут быть еще более сильные причины, когда он понимает, что если у Путина действительно плохо со здоровьем, то хватая мешки в отзал ходит, начинается гражданская война. Ну вот ровно то, что мы обсуждали два дня назад с Валерием Дмитриевичем Соловьем, что это уже, собственно, что в зависимости от состояния здоровья Путина и в зависимости от того, ну слушайте, вы представляете, как сейчас вот к нему прилетел этот дрон? И это уже смешно. А тут стоит Пригожин и называет его счастливым дедушкой. И что Путин? И ну, представляете... Дрон... Да, представляете, что думает элита российская. Та самая элита, которая... Мы знаем, как она мыслит. Она же не как в 30-е годы. Она же мыслит точно так же, как Иосиф Пригожин и Фархад Ахметов. И Песков, который целует ручку... Али Пугачев. Правда, после этого у Али Пугачева исчезают часы, но я уверена, что это случайное совпадение.
Ну ладно, да, это шутки, но вообще, если говорить серьезно, дрон-то прилетел, но Путин 9 мая вышел на Красную площадь, правда, в сопровождении, как там сказал политолог Сергей Марков, живых щитов в лице президентов. Ну вот, кстати, Лукашенко был такой, судя по всему, полуживой щит.
Да, это замечательная острота, я ее уже просто от вашего имени повторяла, потому что вот интересно, что... Ну, сама по себе история с полуживым щитом не так важна, и уже многократно обсудили, понятно, что это китайские товарищи прислали Путину, ну, чтобы он, ну как, ну не чувствовал себя полностью покинутым, потому что 16 мая все эти люди поедут в Пекин, и, соответственно, было бы совсем неприятно, если бы они 9 мая не показались в Москве, потому что, конечно, с Путиным немножко как с турецкими султанами в 19 веке, когда Европа их поддерживала, вечного больного Европы, чтобы Российская империя не захватила Константинополь. Вот точно так же Китаю, видимо, важно, чтобы Путин вот в этом состоянии вечного больного еще некоторое время протянул, пока они решают свои дела в Средней Азии, как, кстати, справедливо заметил у нас вчера Подоляк. Тут лишь бы, главное, оружие не поставляли. Там же есть такая неприятная возможность, что, скажем, часть этих людей... Я не имею в виду, естественно, Пашиняна, потому что Пашинян точно ничего не поставляет, не поставит, у него свои проблемы, полон рот. Но представим себе, что они поставят советское какое-то остатки оружия Путину, а получат новое оружие от Китая, и все разведут руками и скажут, а что такое, никто ничего не нарушил. Или хотя бы, скорее всего, в такой ситуации что произойдет, что они эту схему замыслят, а потом побегут к американцам торговаться, что вы сделаете, чтобы этого не было. Вот второй вариант гораздо больше похож на правду.
Но, тем не менее, 9 мая, каким оно прошло? Насколько это получилось важной датой?
Слушайте, вот я уже думаю, что это как раз очень важный разговор. Постараемся, да, наверное, у нас все-таки хватит на него времени, может, даже успеем о чем-то еще поговорить. Понимаете, вот есть путинский культ 9 мая, который есть, это много раз говорили, системообразующий для вот, ту идеологию, которую нас поведают, которую можно изложить так, что вот советский солдат, вот как каковым солдатом Путин обыкновенно разумеет российского солдата, что на самом деле не совсем исторически правильно. Вот советский солдат, российский даже, будем говорить, спас Европу от нацизма, просто положил себя на алтарь победы, принес себя в жертву, как Иисус Христос. Вот разные нехорошие народы этого не оценили. И, значит, если они это не оценили, если эти проклятые неверные не оценили, значит, они сами фашисты должны быть уничтожены. Значит, я долго думала, почему мне, как бы, могу сказать честно, воротит с этого культа, который развел Путин. Я поняла, что я не согласна принципиально не только вот с этим культом, но я не согласна принципиально вот с тем, что очень часто говорят, что, знаете, вот деды воевали, они были за мир, а если бы они увидели, что делают их сейчас правнуки, то они были бы в ужасе, они спасли Европу от фашизма, а тут, значит, Путин сам фашист. Есть, знаете, Максим, можно я просто вот начну с некоторых примеров? Я очень довольно много занимаюсь блокадой Ленинграда, я уже на эту тему видео делала, я, видимо, буду еще писать разные статьи. Вот я читаю документы про вот этих самых блокаду, как нацисты морили голодом город Ленинград, и вдруг вижу, что мальчик Юра Рябинкин, который погиб во время осады от голода, он 1 сентября, то есть еще за неделю до взятия Шлиссельбурга, записывает, что в городе уже голод. Еще Шлиссельбурга не взяли, в городе уже голод. А дальше смотришь протоколы военной ставки, Ижорского завода. И рабочие Ижорского завода в ноябре сообщают, что мы демонтировали и отправили на эвакуацию цех, 120-й цех, и еще мы отправили ТЭЦ и еще чего-то там. В ноябре. Максим, каким образом голод в городе мог начаться раньше, чем было замкнуто кольцо блокады? Оно, собственно, вообще не было замкнуто, потому что там всегда было 60 километров озера. А об этом чуть попозже. И каким образом, если из города можно было вывозить литейные цеха в ноябре, в него нельзя было завести хлеб? А есть вещи, которые абсолютно непредставимы. Вот есть Павлов, человек, который командовал снабжением в этой осаде. Он оставил книжку в 58 году. Он в этой книжке хвастается, как мы, люди, которые командовали осадой, то есть они не осадой, командовали обороной. Мы, значит, вот подумали, что слишком много народ ест. Буквально практически так и написано. Вот столько-то карточек расходуется, а мы придумали перерегистрировать карточки, и 58 тысяч карточек мы сэкономили. То есть, видимо, за счет тех, кто умер от голода. А потом, говорит товарищ Павлов, мы сделали... Например, знаете ли вы, что во время осады и перед осадой они запрещали практически людям самим частно заготавливать картошку? Они издали распоряжение, в котором, правда, было сказано, что 15 килограмм картошки на человека можно, но все остальное, даже семенной фонд, изымается, и люди, если нарушают, то наказываются по законам военного времени, то есть расстреливают. А потом в воспоминаниях блокадников, в их дневниках, читаешь, что кто-то в декабре поехал вот на ту сторону Невы и привез 8 кочанов капусты, которых не собрали с полей. То есть вместо того, чтобы сказать людям, запасайтесь, чем можете, людям сказали, если вы будете сами запасаться, мы будем вас расстреливать. И ответ про блокаду Ленинграда, да, совершенно вот у товарища Павлова, рассказывается, как 8 сентября, после того, как взяли Шлиссельбург, уже 9 сентября прошло совещание о том, что надо строить пристани, на которых, значит, будут разгружаться и загружаться суда. И уже 12 сентября, кстати, раньше, чем были построены первые пристани, пришла первая баржа с зерном. Две баржи пришли, 800 тонн зерна было, это приблизительно, ну, значит, половина того ежедневного запаса, который нуждался в город. И дальше он начинает рассказывать, почему невозможно было это зерно завести. Что, дескать, вот это тут начались бури, тут начались, налетелись самолеты, тут то, сё, тут, значит, причал не такой. То есть советская власть, которая умела строить Беломорканал, которая строила очень быстро и действительно крупные промышленные сооружения, значит, нам начинает рассказывать, что в течение 2 месяцев они не могли поставить, ну, не просто сопливенький причал. Вы представляете, что такое причал для разгрузки баржи, в которой, ну, я не знаю, 400 тонн, которые перевозят. Это вообще ничего, я уж не говорю о том, что ее можно без всякого причала разгрузить, ее можно просто ножками при этих самых людей, которые голодают в Санкт-Петербурге, пригласите, они вам эти мешки сами утащат. Так вот, этот Павлов рассказывает, как все это было абсолютно невозможно. Вот бури, шторма, значит, какие-то технические неимоверные проблемы. А в это время мы читаем, да, справки, сколько в это время фронту было произведено и передано минометов. И не фронту ленинградскому, а в главное артиллерийское управление. То есть они не могли завести мешками муку, они станки вывозили, которые весят, кстати, для которых действительно надо вот строить вот эти вот огромные причалы, которые, естественно, были построены. И все это происходило с людьми, которые, не забудем, Жданов ел персики, Жданов ел куриц. И это был не один Жданов, это было не только Смолинский горком, который снабжался, да, там были разные столовые, в зависимости от степени приближенности человека к партии, они по-разному питались, но, значит, самые высшие питались очень хорошо, и мы знаем прекрасно дневник инструктора обкома партии Рябковского, который в марте 1942 года был поправлял свое здоровье в стационаре и рассказывал, как он кушает балык, икру и так далее. Я вам один документ приведу, он есть у Никиты Ломагина в «Неизвестной блокаде», в книге, когда донос НКВДшников на работников Приморского райкома партии, райкома, один из 15 округов райкомов Ленинграда. Они 8 ноября в праздник съели 8 килограмм зернистой икры. В это самое время люди варили клей, люди ели котов. А в это самое время нам рассказывают, как женщина, у которой несколько детей, вот у нее один ребенок умер, она его положила за окошко, чтобы он не испортился, и других детей кормила. 8 килограмм зернистой икры. Ну ладно, холода были немножко позже. Это я к чему? А это же была не просто, это была очень простая история о том, что Сталин думал, что город Ленинград возьмут немцы, и, естественно, вывез из него все продовольствие. И не завозил до той поры, пока он не понял, что немцы сообразили, что если они возьмут Ленинград, им надо будет кормить это голодное население. И Гитлер в своих директивах сказал, что мы это в город Ленинград заходим, население не кормим, а просто вымораживаем ему голодом. Но дело в том, что это была не просто история единичная про блокаду Ленинграда. Это была история того, что происходило с Советским Союзом с 1929 года, когда Сталин начал подготовку к войне за мировое господство. Еще никакого Гитлера не было на горизонте. Индустриализация и коллективизация – это были первые наступления и первые большие боевые эпизоды этой войны, в которых страдало и гибло советское население. Голодомор был частью этой войны. А вот то, что кончилось 9 мая, оно действительно, как ни странно, кончилось, потому что Сталин, ничего себе оговорка по Фрейду, Сталин понял, что, ну, Путин, конечно, косплеит Сталина, но ему, слава богу, далеко. В том числе и людских ресурсов у него нет. И их людских ресурсов у него нету именно потому, что их истратил Сталин. Потому что все, что происходило с Советским Союзом, и в том числе, почему он распался, было связано с тем, что Сталин эту войну не выиграл, А людские ресурсы он растратил, и силы народа он надорвал. Я напомню, что в поколении Виктора Астафьева из 100 человек выжили только трое, но это только поколение фронтовиков. А голодомор, а коллективизация, а все, что происходило с 29 года, поэтому эта война, война Сталина, которая кончилась 9 мая, она началась не в 41-м, а не в 39-м.
Сталин эту войну не выиграл. Почему
да,
вы так говорите?
Потому что Сталин хотел завести, покорить, по крайней мере, всю Европу, а вынужден был довольствоваться Восточной Европой. Поэтому он, кстати, это замечание Виктора Суворова, никогда не праздновал 9 мая. Он потом начал к концу жизни собираться снова, да, вот когда Тоцкий полигон, ну, Тоцкий полигон был уже после смерти Сталина, испытание, но он уже планировал войну, ну, это планировал-то он, а он уже планировал войну с ядерным оружием, ему надо было перегруппироваться, и ему надо было выбить из народа некоторое чувство свободы, потому что вы не представляете, что вот одна из самых интересных и страшных вещей, это читать донесения НКВД о том, что на самом деле люди говорили в Ленинграде. А они говорили, что наши руководители жрут, а мы умираем, давайте восстанем. Они солдатам говорили, зачем вы обороняете этот город для Сталина, вставайте вместе с нами, поднимайтесь, делайте восстание, свергайте эту страшную власть. А в 1944 году было очень распространено на фронте поверье, видимо, его распространяло само НКВД, что после войны отменят колхозы, потому что так будут давить союзники. Соединенные Штаты такие хорошие люди, что они, значит, вот не попустят этого. Конечно, ничего этого не было. Но то, что это люди говорили, это уже само себе показывает, какова была настоящая история этой войны, которую нам преподносят, как вот, значит, народ поднялся в едином порыве. В едином порыве 22 июня 1941 года и после этого еще несколько месяцев люди, которых загнали на фронт, начали бросать все то оружие, которое наделал Сталин, которое превосходило, там, по танкам его армия превосходила все танковые армии мира вместе взятые. Я даже не говорю о качестве, качество вообще было совершенно потрясающим. Ничего подобного у немцев не было. А, вот. Люди не хотели воевать, это было скрытое восстание против Сталина. Только потом они поняли, что Гитлер, мягко говоря, не лучше. Вот только потом еще плюс сыграли свою роль Саградотряды, плюс сыграли свою роль гигантские размеры России, плюс сыграла свою роль помощь союзников и так далее, так далее. Вот еще раз повторяю, эта война велась с 29 года а по 1945. Сталин эту войну не выиграл, и в этой войне Советский Союз потерял несколько десятков миллионов человек. Это, собственно, и предопределило то, что та страна, которая по расчетам Менделеева к концу 20 века должна была иметь население 600 миллионов, имела население 250 миллионов и развалилась.
Юлия, вот когда вы говорите, что Сталин эту войну не выиграл, вы исходите из того, что задача Сталина была именно поработить. А самое главное, что Сталин, пускай даже в извращенном виде, мечтал о каком-то прекрасном будущем для своей страны. Так же, как и Путин, как мне кажется, опять же, мы не сравниваем Путина и Сталина, а просто здесь подводим какой-то общий знаменатель. Для них самая главная победа – сохранение власти. И Сталин умер, сохранив эту власть, и Путин сейчас, даже проиграв эту войну, если он сохранит эту власть, для него это разве не победа?
Да, я думаю, что это одна из самых страшных вариантов исхода этой войны для России, потому что, собственно, у Путина всегда был план не проигрыша. И план непроигрыша – это превращение России в гигантский, изолированный от мира Хамас со словами «Нас тут все не любят, но мы вас спасли от натовских боевых комаров». И, к сожалению, да, это очень вероятный вариант. Что же касается Сталина, то там же еще все очень просто. Сталин не рассматривал, то есть Советский Союз был таким вот составным государством. Почему он был государством из национальных республик? Чтобы присоединять к нему новые национальные республики до той поры, пока, опять же цитирую Виктора Суворова, последняя Парагвайская Советская Социалистическая Республика не войдет вот в состав государства, на гербе которого был не случайно изображен весь земной шар. Соответственно, для Сталина количество людей, которых он потратил, было просто инвестициями в получение новых, гораздо более заселенных и очень часто гораздо более развитых территорий, потому что, например, там территория Германии, территория Западной Европы, она просто была гораздо более технически развита. Захватишь ее, и там можно делать вот все, что угодно. А вот поэтому мне этот культ кажется таким особенно страшным, и поэтому работа таких историков, как Виктор Суворов и Марк Солонин, мне кажется абсолютно необходимой, потому что это рассказ о том, что было на самом деле. И это только еще начало рассказа. И мы должны не забывать, что, к сожалению, поскольку Соединенные Штаты, поскольку Великобритания были союзниками Сталина в той большой войне, ведь не случайно совершенно Джордж Орвелл в 1984 году, он все эти страны уподобил друг другу, и он видел эту пропаганду, он ей ужасался. Да, мы всегда воевали с Океанией. И вот официальная западная пропаганда, не то что советская, а западная пропаганда, Uncle Joe, это все хорошо. Они предпочитали закрывать глаза на то, что было в 1939 году. Они предпочитали не связываться со своими собственными леваками. И, соответственно, они никогда тоже не осмелились описать историю этой войны такой, как она была на самом деле.
Юля, у нас осталось совсем немного времени, а я хочу успеть вас спросить про Виктора Шендеровича, которого облили кетчупом. Ну вот звучит так, облили кетчупом, но я вам честно скажу, когда я увидел эту новость, я увидел, что напали на Виктора Шендеровича, и увидел первые кадры, где он стоял в чем-то красном, я очень боялся, что его побили. Слава богу, что это только кетчуп. Но, откровенно говоря, мы знаем по нападениям в России, что иногда зеленка не просто зеленка может оказаться и все такое. В общем, что вы подумали или почувствовали, когда вы увидели эту новость?
Смотрите, вот все-таки давайте тогда несколько времени прибавим к нашему разговору, потому что это очень важно, и я сначала скажу отдельно о Викторе. Тем более, что я вчера спрашивала о Викторе Михаила Подоляка. Я сказала, что вот тот человек, насколько я понимаю, это питерский активист, он приехал специально из Питера, он, видимо, Путина победил и, соответственно, решил с главным злом сразиться. Я попросила Михаила, ну, пошлите его на фронт, чтобы вот раз он справился даже с своим Шендеровичем, чтобы он Бахмутом сражался. На что Михаил сказал, что такого труса им не надо, и что если этот человек, что называется, от нашего стола вашему столу, вот, как всегда говорят в таких случаях, идите свергайте Путина. А вот это вот любимое, на мой взгляд, несколько демагогическое утверждение, что вот это, если россияне храбрые, то они должны идти свергать Путина относительно того россиянина, который для самоутверждения обливает Виктора Шендеровича кетчупом, если он, конечно, это делает для самоутверждения, потому что у меня там есть некоторые вопросы. Ну, человек какую-то группу забацал сопротивление, проводил какие-то митинги, там другую женщину арестовали, ей сейчас корячится 10 лет, он спокойно уехал, он теперь, значит, занимается тем, что антипутинских активистов, не только, значит, там, антипутинских оппозиционеров срывает их выступления в Европе, там он просто по поводу Шендеровича прям большую деятельность разводил, вырядился в майку с символом Азова, ну просто вот тут просто для российской пропаганды, он и даже для «Нью-Йорк Таймс» он такую картинку, вот типа, вот кому вы даете оружие. Эти люди, значит, вот что такое делают. Но об этом не будем. А я хотела бы, тем не менее, уж коль скоро мы об этой вещи заговорили, сказать одну очень важную вещь. Мы же, это же, видимо, не только Шендеровича. Мы там то Евгению Берковича отменяют, то Ленор Горалик, то Шендеровича, то массу других людей. И мне кажется, что очень важно в этих ситуациях встревать с троллями в спор, поскольку, ну, даже если вот этот конкретный человек был действительно провокатором, то в основном это делают тролли. В основном это делают в том числе люди, у которых там что-то, которые хотят как-то отличиться, которые, ну, раньше были безобидными сетевыми глистами, многие из них по психотипу и писали что-то там в Фейсбуке. А теперь у них, к сожалению, ужас, да, за счет они паразитируют на войне. Они паразитируют на страданиях, на крови украинцев. Кстати, совершенно не обязательно это украинцы. Мы очень часто видим, что это, наоборот, русские, что очень характерно, потому что это абсолютно, конечно, абсолютно интернациональное явление. Как правило, это люди. Главное не ввязываться с ними в спор. Сейчас объясню, почему. Потому что вот этот механизм, то, что делают эти сетевые глисты, они являются близкими родственниками двух хорошо известных нам явлений. Один называется «Советский донос», «Бдительный сигнал», «Товарищам, обратите внимание, общественность должна обратить внимание». А другое, кстати, произошедшее из этого, это вот та самая культура отмены, которая существует на Западе, та, допустим, самая критическая расовая теория, которая, как и все леваки, устроена очень просто. Любой вопрос она обращает в политический, и любой вопрос она обращает в вопрос о власти, и любой вопрос она делает вопросом о разделении общества. Например, я сейчас перейду к нашей российской, вернусь к действительности, но это очень важно описать механизм. Вот мы видим, что произошла маленькая история, которая произошла в Америке, когда какой-то чернокожий человек, который был имперсонатором Майкла Джексона, а потом двинулся крышей, сначала плясал в метро, потом в метро стал бросаться на всех людей, на многих людей. Да, там, даже учитывая абсолютную, как бы сказать, либеральность нью-йоркских властей в этом деле, он 44 раза, 40 с лишним раз его водили в полицию, он бросался на людей, в конце концов, значит, какой-то морской пехотинец, его заломил, когда он очередной раз бросался на людей и говорил, что я сейчас вас всех тут нафиг поубиваю, и нечаянно в процессе придушил. Помогали ему два человека, один из которых тоже был не белый. Ну, что можно сказать? Ну, ничего, несчастье. Ну, вот, да, трагедия, это повод для статьи, повод для там, очень грустного репортажа, потому что несчастье со всех сторон. Вместо этого Александрия Окасио-Кортес берет и пишет, значит, вот это, значит, современное линчевание. После чего одни люди говорят, да, конечно, как мы не поняли это, да, действительно современное линчевание, а сейчас мы будем требовать то, сё, пятое, десятое, вопрос о власти, как я уже сказала. А другие люди начинают говорить, ну, слушайте, ну, помилуйте, ну, какое линчевание, там, во всем этом участвовал Цветной, там, опять же, этот человек, которого ненароком придушили, да, 40 приводов в полицию, у него не очень все в порядке с психикой, не дай бог на такого попасться. После этого чего следует ответ? Смотрите, это скоординированная кампания против нас. А еще раз, как я сказала, вот это вопрос о власти. И это так устроен этот левый дискурс, так устроена критическая расовая теория, которая гласит, что все белые являются расистами, а если белый не согласен с тем, что он расист, это он отрицает свой расизм. А если белый согласен с тем, что он расист, то это тоже проявление расизма, потому что тем самым он своими фальшивыми стенаниями и признанием в этом отвлекает внимание от бед чернокожего населения. Вот такая абсолютно сектантская история, из которой нету выхода. Да? Ты вот, куда ни кинь, все дупли. Собственно, критическая расовая теория в переводе на российскую действительность, вот этими левыми, она означает, что каждый русский является имперцем, если он признает, что он имперец. Если он не признает, что он имперец, это значит, что он в состоянии отрицания находится. Если он признает, далее, значит, СМЭ, бычок с белого начала, все равно он этим самым своим признанием оскорбляет пострадавшие от него народы, отнимая, значит, отвлекая от них внимание. Я это к чему? Вот спорить с такого рода теориями бесполезно, потому что они соответствуют каким-то психологическим потребностям. Их можно только описывать. В случае наших конкретных вот нападок там, на Беркович, на Ленор Горалик, на Виктора Шендеровича, как это обычно действует, обратите внимание. Берется, я даже жалею, что я называю конкретные имена, потому что, еще раз повторяю, самое главное – не вступать с этими людьми в спор, потому что для них жизненно важно, чтобы вы вступили с ними в спор. Как правило, речь идет о человеке, который не интеллектуально успешен, но который очень амбициозен, который не может сделать того, что делают те люди, которых он избрал в качестве нападок, но он хочет как-то отличиться. И, как я уже сказала раньше, до войны он был, скорее всего, просто сетевым троллем, и как-то так-то по-другому его не замечали, да, не говорили, что вот его чувства драгоценны. Значит, как он действует? Он там просеивает Facebook или что-нибудь еще там в поисках какого-нибудь. О, он говорит, слушайте, вот тут вот опубликована фотография. И вот в этой фотографии, сигнализирует товарищу, можно в деревьях увидеть профиль товарища Троцкого. Общественность должна обратить внимание, что оказывается перед нами недобитый троцкистско-бухаринский выводок. А люди, которые все это читают, некоторые из них смотрят, и у них действительно что-то триггерит. Они говорят, ой, слушайте, действительно, как мы не замечали, мы-то думали, это приличный человек, а он недобитый троцкистско-бухаринский прикормыш. Надо всеми одна судить. А другие люди говорят, слушайте, да чего вы привязались? Ну да, вот, ну вот чего вы углядели? Как вам не стыдно? Что следующее? Макс, правильно, следующее. Это компания против нас. Они, значит, эта компания специально, значит, чтобы нас уничтожить. То есть те люди, которые, наоборот, прикапываются ко всему, они тут же говорят, что это, значит, компания против них, чтобы их уничтожить. Еще раз, самое главное, почему вот я никогда на все это не обращаю внимания, ровно потому что вступать в полемику с ними по конкретным поводам, есть там профиль товарища Троцкого или нет, это то, о чем эти люди мечтают. Это они навязывают нам свой дискурс. Так вот, нельзя вступать в ними в конкретную полемику, а надо описывать, как они действуют. Как я уже сказала, это часть более серьезного левого дискурса, который сейчас в мире достаточно, к сожалению, распространен. Но я боюсь, что это приемы такого дискурса. Но я боюсь, что у нас действительно нет времени на продолжение этого. Бесспорно, очень серьезно.
Но отличный совет. Не вступать в споры, когда вы видите такие приемы. Мне кажется, это действительно полезно. Я напомню, что все эфиры Юлии Латыниной можно читать на сайте «Эхо». И он теперь работает. Эхо.фм.онлайн, если вы пользуетесь VPN, если вы заходите не из России. Но в телеграм-канале Эхо.фм всегда есть ссылка на свежее зеркало. Ну и, естественно, подписывайтесь на канал Юлии Латыниной, ставьте лайки.
Да, и на этом. Извините, что у нас сегодня нет котов. Как вы видите, мы переехали. Я надеюсь, что... Ну, я даже, по-моему, слишком солировала. Максим, извините, в следующий раз...
Хорошо.
У нас еще будет... местные эфиры.
Я думаю, что...
Я знаю, что вы задаете вопросы, но дело в том, что вы иногда делаете совершенно замечательные комментарии. И направляете мысль правильно по руслу. А я сегодня вроде сама текла, так это стремительно, домкратом.
Прекрасно все было. Всем пока!
И напоминаю всем подписываться на наш канал. И, Максим, спасибо вам еще раз огромное. Как видите, это не сильно отличалось от монолога, скажем уж прямо так. Даже совсем не отличалось. Завтра смотрите нас с Романом Светаном, потому что мы будем обсуждать совершенно конкретные вещи, которые уже происходят на фронте. Мне было гораздо веселее, приятнее, легче. Я вот смотрю на человека, который меня смотрит и что-то лицом выражает. А не только на кота, тем более, что, во-первых, кота не было, во-вторых, он все равно сзади. Когда есть. Кот испугался новой обстановки. Будут в следующий раз надеяться, будет. Итак, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте, пожалуйста, делиться ссылками на этот эфир, потому что, по-моему, он был важный. Особенно в том, что касается культа 9 мая. И приходите завтра. Да, и подписывайтесь. Да, все это я сказала.